Глава 18. Ректор принял нас сразу же, выставив из своего кабинета пару профессоров.
«Такое дело, дети. Король наконец-то нашел жениха для своей дочери, наследного принца из Бельбы».
И он замолчал, давая нам это осмыслить. Джоан тут же отреагировала. «Значит, можно ее поздравить?»
«Лучше подожди. Сначала нужно все полностью согласовать».
Я молчал, понимая, что вряд ли за этим нас пригласили. Поздравить всегда успеется.
«Но дело в том, что в Бельбе сейчас не самая лучшая ситуация. Позиция короля не прочна. Совет 10 ведущих кланов практически узурпировал власть в стране. Король Анарет Великий лишь потому сейчас король, что не сопротивляется этим махинациям Совета 10. Его лучшие дни давно позади». Он бы давно уступил свое место наследному принцу Горбеду, но опасается, что переход власти будет использован Советом 10, чтобы окончательно отстранить династию от власти и посадить своего ставленника.
Ректор снова замолк. То есть для короля и принца эта свадьба — попытка обзавестись влиятельным союзником в лице короля Аргента? — спросил я.
«Да, я так понимаю, их настолько вдохновила наша победа над Сесерией, что они решили, что этот брак заставит Бельбийский совет 10 осадить назад».
«Да уж, вот помог я Аргенту разбить Сесерию, и история начала тоже меняться. Не факт, что в прошлой жизни принцесса Абела заинтересовала Бельбийского принца. Прямо хоть в транс садись и пытайся вспомнить, что там с ней было в прошлом, если кто-то вообще о ней хоть раз упоминал. Но, судя по вашему лицу, вы в этом не уверены?» — спросил я ректора.
«Я прожил как-то в Бельбе около месяца в молодые годы, Эйсон», — вздохнул герцог Картан. «И что я точно понял, так это, что благоразумие явно не является национальной чертой бельбийцев. Они, как бы это поточнее выразиться, отморозки. Их страна граничит с темным пятном, поэтому на первом месте у них воинская доблесть. Эти люди предпочитают хорошую драку любому компромиссу. Так что если Совет 10 раньше плевал с высокой башни на права королевской династии, то он продолжит этим заниматься и после свадьбы. Если, конечно, до нее вообще дойдет дело».
«Даже так?» — поднял брови я.
«Да. Наше посольство, что мы отправим скоро для финальных договоренностей о свадьбе, вряд ли получит возможность для нормальной работы. Лорд Джордан ожидает от местных множества провокаций. Они однозначно попытаются сорвать эту свадьбу».
«Ну а мы тут с Эйсоном каким боком?» — удивилась Джоан.
«Король назначил наследного принца Мартона главой посольства. Но поскольку существует высокая вероятность того, что наследного принца будут вызывать на дуэль, то, естественно, понадобились те, кто может в этой дуэли выступить вместо него».
«Дай-ка угадаю», — перебила Джонатса. «Поэтому мы сейчас и здесь».
«Все верно», — вздохнул ректор. «Мартон назвал Эйсона в качестве того, кто будет сражаться вместо него на дуэли. Правда, он пойдет вторым номером. Первоначально за Мартона при необходимости будет сражаться племянник министра иностранных дел, Харман, мой выпускник прошлого года. Неплохой парень, но до мастерства Эйсона ему, конечно, далеко. Так что сидеть там и скучать на запасной скамье тебе точно не придется».
«Вот я как чувствовала, что Мартон что-то по-прежнему имеет против Эйсона», — воскликнула Джоан.
«И вот с этим ты не права», — покачал головой ректор. «По всем признакам, ничего плохого в просьбе привлечь Эйсона со стороны Мартона не было. Напротив, это своеобразный знак доверия, вера в то, что он справится».
«Я так понимаю, отказаться никакой возможности нет?» — спросил я.
«Все верно», — подтвердил ректор. «Многие дворяне были бы очень счастливы оказаться на твоем месте. Такое доверие со стороны наследного принца, подтвержденное, между прочим, и королем».
Мы переглянулись с Джоан. «Ну, раз так, то я тоже поеду в эту Бельбу с Эйсоном», — сказала Джоан. «Хотя, конечно, у нас были совсем другие планы на это лето». «Ну да, это мягко говоря. Лето и каникулы — это уникальная возможность развивать и сплачивать членов клана, не обращая внимания на занятия, которые обычно съедают кучу личного времени у студентов. У меня были очень большие планы на эти 2 месяца. Пройдет каких-то несколько лет. Кто его знает, как в этот раз история сложится, и мне нужно будет вести своих людей в бой против высших демонов. Тех еще тварей, чрезвычайно опасных противников. Мне необходимо научить сокланов огромному количеству вещей, чтобы не устраивать похороны после первого же серьезного боя. Ну, теперь ключевое слово про мои планы «были». Теперь из меня делают дипломата в составе посольства, но при этом ожидают, что я буду драться за принца на дуэлях. Был бы я расслаблен и не имел планов на развитие клана для войны с высшими демонами, то неплохое было бы развлечение. И ведь отказаться невозможно. Я теперь граф, за мной стоит клан, на который падет гнев короля в случае отказа. Черт, даже жаль тех, с кем придется драться в этом королевстве. Уж очень я злой буду.
«Вот об этом я тоже бы хотел с вами сегодня поговорить»,
— вздохнул ректор.
«Это очень опасная поездка. Я бы хотел, чтобы ты, Лоррейн, осталась все же в Аргенте».
«Ты так говоришь, отец, как будто король это посольство на войну отправляет».
«Не на войну, но все же в страну, находящуюся на грани гражданской войны. И это посольство может оказаться тем самым камешком, который ее скинет в эту пропасть».
«И все же я поеду, отец, не оставлю Эйсона», — твердо сказала Джоан, уставившись на отца пылающим взглядом. Ректор посмотрел на меня, я посмотрел на ректора. Мы оба вздохнули. Он хорошо знал свою дочь с рождения. Я познакомился с ней намного позже, но уже тоже прекрасно ее изучил. Когда Джоан смотрит вот таким образом, переубедить ее практически невозможно.
«Ну, я чего-то такого от тебя ожидал, дочка», —
снова вздохнул ректор.
«Поэтому Сиднеш и Рак будут снова в вашем распоряжении, как только придет время выезжать. К тому времени они уже достаточно поохотятся в порталах и будут рады немножечко развеяться в ходе этой поездки».
Я хмыкнул. Забавно было представить, как Юрак и Сиднеш удивятся этому решению ректора. Только недавно попрощались, и вот вам снова пожалуйста.
«И будьте там очень осторожны», — попросил ректор. «Фактически вопрос идет о власти над достаточно серьезной страной, и в ход может быть пущено все, что угодно. Скажу крамольную вещь. Если все зайдет слишком далеко, немедленно уходите порталом, для того грандмагии будут постоянно рядом с вами. У Мартона свои телохранители, пусть они и выкручиваются. Помните, что они ради вас точно рисковать не будут».
Да уж, ректор сегодня предельно откровенен. Так прямо предлагать наплевать на наследника короны и уносить ноги, если запахнет жареным, это очень близко к измене. Король бы очень не обрадовался, услышав такое от брата. Но я уверен, что артефакт Академии работы древних не даст вырваться ни слова из кабинета ректора. Раз он не кастует шатер молчания, значит, так оно и есть. Ректор уточнил еще, что точного времени отправления посольства никто пока не знает, предупредил, что надо просто быть в готовности сразу отправляться. Когда уже уходили, я задержался и поблагодарил ректора за подарок на свадьбу. Морщины на его лбу тут же разгладились, и он радостно спросил.
«Значит, прошел уже храм хозяина судьбы? Ну и хорошо. Лоррейн хоть перестанет бросать на меня грозные взгляды».
Моя жена подняла голову к потолку, словно что-то там разглядывая, и вздохнула. Совет 10, столица Бельбы. Патриархи самых сильных кланов страны собрались на внеочередное совещание в Агарде, столице Бельбы.
«Все мы знаем причину, по которой сегодня собрались», — начал заседание патриарх Сияющего Меча. «Какие будут предложения по нашим действиям?»
«Давайте все же вначале проанализируем, насколько серьезно может повлиять на нашу власть эта свадьба, если она состоится», — возразил патриарх Лунной Плети. «Решится ли король передать власть своему сыну в расчете на то, что король Аргента поддержит его в переходный период войсками?»
«Такой вариант вовсе не исключен», — решил высказаться и патриарх Небесной Смерти. «Наверное, в этом вообще и смысл этой свадьбы. Король Аргент, наверное, единственный король, что вообще согласится на такой союз. Уж больно, по слухам, глупа его дочурка. И другого претендента на ее руку не предвидится. Кто же еще согласится взять ее в жены, как не отчаявшийся наследный принц, ручься получить в своем королевстве реальную власть? А наш король давно впал в старческий маразм. Вряд ли он хоть что-то решает в этой затее.
Можем ли мы решить вариант самым радикальным способом, просто истребив все посольство вместе с дочкой короля? Как считаете? — спросил коллег по совету патриарха Звезды Разума. — По сути, это будет объявлением войны Аргенту. А его армия очень неплохо себя показала в ходе недавней войны с Сесерией. Они легко разбили намного большую сесерийскую армию, а наша армия будет раза так в два меньше аргентской, — покачал головой патриарх Сияющего Меча. «Мы постоянно тренируемся в готовности к битве с монстрами и нелюдями. Наши маги и солдаты не чета войскам всех этих всесерий аргентов, находящихся вдали от темного пятна. У нас, наверное, каждый пятый маг выше 11-го разряда испытал свои таланты и свою храбрость в темном пятне. Так что то, что нас меньше, не означает, что мы слабее», — надменно задрав нос, сказал патриарх Звезды Разума.
«Мы можем сколько угодно восхвалять превосходные боевые качества своих магов и солдат, но вопрос не в этом, готовы ли мы совершить что-то такое дерзкое, что однозначно приведет к войне с Аргентом, и более того, в результате другие королевства окажутся на стороне Аргента, а не на нашей», — возразил патриарх Лунной Плети. «Это варварство — уничтожать посольство, едущее договариваться о сватовстве. Формальный аргент в своем праве. Его приглашает к этому визиту официально наш монарх. То, что все в мире знают, что реальная власть в Бельбе принадлежит нам, не означает, что дипломатические протоколы и этикет утрачивают силу. Формально наш Совет Десяти — лишь один из подчиненных короне органов власти в Бельбе».
«Согласен. Нам нет смысла показать себя всему цивилизованному миру неотесанными варварами», — сказал патриарх Небесной Смерти. «Не стоит опускаться до такой низости, как уничтожение посольства, и напрашиваться на войну, в которой у нас после такого шага не будет союзников. Есть же и другие варианты. Кто нам мешает перебить участников посольства, вызывая их на дуэли? А откажется сражаться на дуэлях, тем лучше. Опозорят и себя, и посольство, и народ Бельбы будут с презрением относиться и к этой свадьбе, и к нашему наследному принцу. У него не получится, женившись на принцессе из королевства Слабаков, вернуть себе власть. И он по-прежнему предпочтет остаться в тени своего отца, дремлющего на троне, пока мы вершим власть в Бельбе».
«Хорошо сказано», — одобрил предложение патриарх Сияющего Меча, и большинство собравшихся закивали, подтверждая, что им нравится именно такой вариант. «Ну что же, давайте формировать списки наших лучших бойцов. Члены посольства не должны вылезать из дуэли с утра до ночи». «По дуэльному кодексу не разрешено больше трех дуэлей в день», — напомнил патриарх Звезды Разума, недовольный тем, что приняли решение ограничиться менее радикальным вариантом. «Но это было образное выражение», — улыбнулся патриарх Сияющего Меча. Эйсон, столица Аргента. Я рассказал ректору о своем походе в храм Хозяина Судьбы. Единственное, о чем умолчал, как и в рассказе для Джоан, так это о полученном предсказании. Во всех древних книгах было однозначно написано, что любое предсказание — дело глубоко интимное, и совершенно точно не стоит ни с кем, даже с самыми близкими людьми, им делиться. Предсказатели могучи, капризны и обидчивы, могут и поправить твою судьбу за трепливый язык так, что предсказание больше не пригодится. После такой беседы с ректором не мудрено, что я тут же пошел в библиотеку Академии в поисках дуэльного кодекса Бельбы. Мне его нужно выучить наизусть, похоже. К счастью, как студенту, мне его выдали на руки, а то мне не меньше не терпелось добраться до неопознанных артефактов и посмотреть, на что способен мой подарок от храма Хозяина Судьбы. Но снова пришлось задержаться. Едва добрались до Академии, как встретили Эрли. Та шла куда-то под ручку с Эрикой. Я только хмыкнул. Так и знал, что эти две нахалки подружатся.
«Ну и что вы затянули тогда решение проблемы с Джоэль?» — сходу атаковала нас с женой сестра.
«Ну так война началась, все бегали как ошпаренные, не до этой вертихвостки было», — напомнил я. «А что с ней, опять проблемы?»
«Да они не заканчивались. Более того, все хуже, чем раньше. Кое-кто теперь граф, обласканный королем. Его брат стал очень даже неплохой целью для необремененной моралью попрыгуньи по чужим койкам. Она разогнала на время других кавалеров и обольщает Тивадара по полной. И если все это не прекратить, то так скоро и до свадьбы дойдет. Будешь поздравлять брата, что женился на шлюхе, через постель которой студенты маршировали взводами. Если всех на свадьбу пригласить, то ты разоришься счета оплачивать. А придется звать. Они как бы через Джоэль нам станут не совсем чужими».
Эрика стояла, грела ушки, и глазки ее сверкали от просто нестерпимого любопытства. Но в разговор пока не лезла. Понимала, что потом расспросит Эрли по полной программе. Ну, или ледяные взгляды Джоан ее охолаживали. Ох, как моя жена до сих пор ее не любила. «Значит, будем что-то делать, чтобы решить проблему», — сказал я. «Как насчет того, чтобы познакомить Тивадара с Эрикой?» Вставил я пару слов, когда Эрли остановилась на мгновение набрать воздух в грудь после очень пылкой речи. Девчонка опасливо попятилась, когда услышала свое имя.
«Да, они уже знакомы», — бесцеремонно махнула рукой Эрли в ее сторону. «Хотя, с этой точки зрения, мы, конечно, вопрос не рассматривали. Одета она сейчас как боевой оборвыш».
Эрли в упор уставилась на Эрику, осматривая ее взглядом опытной хозяйки борделя. Вот прям по всем ее выпуклостям прошлась, ничего не пропуская. Эрика, бойкая только на словах, попятилась прочь по коридору.
«Ну, я это пойду», — сказала она, явно перепуганная тем, как события повернулись. «Дела и все такое».
«Стоять!» — приказала Эрли, и та замерла на месте.
«Джоан, как считаешь?» «Если эту малявку как следует накрасить и приодеть точно так же, как любит малеваться и одеваться Джоэль, Тивадар может на нее клюнуть? Она, конечно, бесприданница, но и он год назад, скажем деликатно, приличный ресторан не мог себе позволить, только мусорку около него».
«Да уж, Эрли и деликатность — это точно две совершенно разные вещи. Зато тут я впервые увидел, как Джоан посмотрела на Эрику не с желанием что-нибудь тяжелое в нее кинуть». И девчонка еще больше перепугалась.